Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 20 февраля, четверг. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать высказывание премьер-министра Михаила Мишустина. Он назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета в 2019 году. То есть средства выделяются, но не израсходованы, и это плохо. Насколько эффективно тратятся государственные деньги? Надо ли делать так, чтобы все деньги, которые выделены, на самом деле были израсходованы? Или наоборот, такая экономия, это правильно? Здесь в студии Денис Ракша, экономист, партнер компании О2 Консалтинг. Добрый вечер.
Добрый.
Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Владислав, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон 7373948. Код города 495. Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета в 2019 году. Но вроде бы это хорошо, нет, Денис Ракша?
Нет, что ж тут хорошего? Их запланировали потратить и не потратили. Значит, что-то не построено, кто-то не получил эти деньги, они не попали в экономику, на них не возник вот этот самый спрос, которого так не хватает сейчас внутренний.
Но подождите, тогда вы чуть поподробнее объясните, а что плохого? Ну, еще раз, могли бы потратить просто так, а здесь, видимо, не подготовили проект, ну, по каким-то объективным причинам не успели доделать.
Причин огромное количество, не потратили больше триллиона рублей. А в масштабах бюджета это, ну, чуть ли не 10%.
Это много.
Это очень много.
Но, в принципе, наличие неиспользованных средств – это нормально.
Это не нормально, но это обычно. То есть это не первый год, когда такое случается, просто первый год с рекордной суммой, больше триллиона. Раньше было чуть меньше триллиона. В течение последних, по крайней мере, трех, если мне память не изменяет, лет, если не больше, сумма постоянно росла, но не достигала триллиона в год.
Это уже перебор. Хорошо, Денис Ракша, Владислав Гинько, что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, что если сумма не израсходована, ее израсходовать всегда проще, чем собрать. Да, и в данном случае я хочу сказать, что это связано в том числе с теми законами, которые ограничивают очень сильно, так сказать, произвольные траты из бюджета, потому что, чтобы провести какие-либо траты, условно говоря, закупить ручку в какое-то ведомство, это нужно пройти тендер. И если что-то не так, там, к примеру, подозрение в завышенности цены или какой-то аффилированности структур, то огромное количество, то есть целый ряд контрольно-надзорных ведомств, которые будут рады найти эту ошибку, потому что это их хлеб, собственно говоря. Поэтому тратить просто стало очень трудно, но на самом деле это хорошо, потому что, наверное, обратная ситуация хуже.
Когда... Нет, подождите, вот 235-й пишет, но это хорошо, мы вот так формулируем, а можно ведь иначе сказать, значит, что-то не сделано.
Но средства есть, главное, Юрий.
Да, понимаете? Но это не сделано.
Ну, вот в том-то и как бы особенность в том, что это вот информационная подача, она разная всех, всего того, чего происходит, да, то есть вот общий тренд был такой, что правительство Медведева вроде бы с чем-то не справилось, и, соответственно, появилось новое правительство. Но с чем оно не справилось? Оно создало профицит бюджета 2,4 триллиона рублей, ФНБ 7,8 триллиона рублей, да, то есть средства накопились, и которые Владимир Владимирович Путин и сказал, что нам удалось накопить средства, которые, может быть, в ближайшие годы или даже десятилетия нам не удастся накопить. Да, то есть эти средства накоплены, а теперь их будут тратить. На мой взгляд, здесь, конечно, есть большой риск, что мы, во-первых, как любой человек, у него есть, к примеру, заначка или какие-нибудь резервы.
Кто-то из наших слушателей уже написал, значит, не разворовали.
Ну, в том числе и это, потому что любые траты, они могут быть связаны с тем, что их могут потратить нерациональным образом.
Владислав Гинько, Денис Ракша, значит, не разворовали. Вот этот подход как
бы. Ну, в такой логике давайте вообще ничего не будем тратить. Кстати, точно, да, никто ничего не украдет.
Но все-таки, с вашей точки зрения, вот этот поворот вообще не стоит рассматривать?
Поворот?
Ну, когда люди боятся тратить, потому что их хорошо контролируют.
Ну, смотрите,
На самом деле... Абдул-Хамид напоминает кота Матроскина. Средства у нас есть, у нас ума нет.
Ну, да, ладно. Это по разным поводам цитируется. Значит, смотрите, на самом деле дело даже не в том, что они, чиновники, я имею в виду, боятся, да? Они просто соблюдают даже не закон, а процедуры. И процедуры устроены таким образом... что они не успевают потратить деньги, которые запланировано было потратить в прошлом году, в течение года. Вот, собственно говоря, и все.
Это еще одна тема. Михалыч как раз и пишет. Все просто странно устроено. Конкурс проходит в мае, срок проведения работ минимум 9 месяцев. Никто в здравом уме в такие конкурсы играться не будет, потому что май... И вот, декабрь,
да,
это меньше 9 месяцев.
Верно. Вот на этот конкурс, например, не зашел ни один подрядчик. Конкурс отменяется и потом объявляется снова. Еще меньше времени. Понятно, что никто на него не пойдет. Значит, он переносится на следующий год вместе с деньгами, которые на него запланированы.
Денис Ракша, Владислав Гинько. Вот эта история с тем, что просто все неправильно устроено. И вот об этом нам говорит новость, о том, что бюджетные деньги не могут использовать.
Ну, то, что мы услышали от Михаила Владимировича, да, от нового премьер-министра, еще раз доказывает, что никогда в России должность премьер-министра не является технической. То есть речь идет о том, что мы имеем в виду, что Михаил Владимирович – это второе лицо в российской политической иерархии, то есть он по Конституции, по законодательству, основному закону. Вот. И, соответственно, конечно, на этой должности вырастает новая, мощная политическая фигура, как бы кому-то, может быть, и хотелось, не хотелось. То есть вот в этом есть некий нюанс, который вот и проявляется.
А как этот вырастает? Нюанс говорит нам о том, что в дальнейшем таких конкурсов не будет?
Нет, это говорит о том, что когда ты занимаешься премьерской работой, тебе нужно отстраивать свою позицию в отличие от предыдущего. Ты же не можешь все время говорить: Дмитрий Анатольевич Медведев, все, молодец, правильно сделал, хотя ты был его членом команды, между прочим, да?
Ну, то есть, да.
Вот. Но, соответственно, начинает вот такой момент, что а вот здесь было что-то недоделано, а вот здесь было что-то неправильно сделано. А в итоге это и означает, что вырастает новая политическая фигура, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, он вот в этой иерархии, кстати, зампред совбеза, там, если посмотреть, он 37-й в политической иерархии оказался.
Тут, кстати, кто-то из наших слушателей, сейчас я скажу вам даже кто... написал по поводу того, что денег-то нет, держитесь, вот это была история. Да. То есть много денег наэкономили, но говорили, что денег нет.
Так нет, тогда-то и не было денег, а их наэкономили буквально за последние 2 года, наэкономили. Ага. То есть именно так и получается, что правительство, которое создало, собственно, огромные финансовые ресурсы, которые можно проесть, и причем временно получить эффект очень сильного роста благосостояния, но это как, понимаете, Юрий, кратко говорит, у каждого человека есть какие-то накопления, да, соответственно, человек может взять эти накопления, начать тратить, и он будет повысить свой уровень жизни, да, но когда накопления эти закончатся, соответственно, он вернется к тому уровню жизни, который у него был. Вот у меня есть большое подозрение, что мы, собственно, говоря, сейчас в ближайшие месяцы будем наблюдать, или там даже.
Хорошо. Владислав Гинько, Денис Ракша, прошу вас.
Да, я согласен, что новый премьер – это политическая фигура. И его задачей будет, как любая политическая фигура, он очень сильно ограничен в своих действиях. И его задачей будет, не меняя процедур, о которых я говорил там 5 минут назад, сделать так, чтобы бюджет все-таки исполнялся. То есть, грубо говоря, вот этот самый конкурс наш абстрактный должен пройти не в мае,
а за 9 месяцев.
А в феврале, да.
Понятно. Но смотрите, вот Мишустин назвал, возвращаясь к его заявлениям нынешним, он говорит, что больше не допустит переноса неиспользованных в рамках национальных проектов средств на следующий год. Что это означает? Ну, мы же примерно себе представляем, как это бывало прежде. Это означает, что в конце декабря будут сданы все необходимые объекты, а потом в течение нескольких лет их будут достраивать. Так это хорошо или нет?
Ну, на самом деле, я думаю, что то, что он выразил намерение, то есть он выразил желание, чтобы все эти процедуры вот именно так быстро заканчивались. Но я не думаю, что это вообще на самом деле серьезно наиострейшая проблема в нашей экономической политике.
10%, да? Подождите, мы только что говорили.
Ну, нет, проблема, конечно, очень острая, потому что речь идет о выполнении или невыполнении нацпроектов. Для правительства Мишустина это проблема жизни и смерти, ну, я имею в виду карьерный. Угу. Для экономики это проблема, ну, задела экономического роста на следующее десятилетие. То есть это серьезная проблема.
Хорошо. Опять же, возвращаясь к словам Мишустина, к этому, собственно, заседанию, на котором все это говорилось, правительство теперь собирается разобраться, почему не все средства были освоены, и принять меры, чтобы это больше не повторялось. Вот у вас есть ответ, почему не были освоены средства?
Ну, они не Владислав были освоены, Винку. Потому что, собственно...
Ну, потому что кто... Кто не молодец?
Нет, я считаю, молодец. Более того, я скажу, что, естественно, я, наверное, буду здесь совершенно идти против мейнстрима, что правительство Дмитрия Анатольевича Медведева было самым успешным за всю историю России. Я думаю, большой челлендж для Михаила Владимировича продемонстрировать большие успехи, чем были при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. При этом прекрасно понимаю, что я вообще, наверное, оказываюсь чуть ли не один, кто вот это может сказать.
Хорошо. Владислав Гинько, Денис Ракша, кто не молодец?
Нет, я поддержу, так что мы уже вдвоем.
Мы вдвоем уже.
Значит,
двое их было, смотрите, хорошо.
На самом деле никто ни в чем не виноват, как обычно. Ну, смотрите.
Но сроки опять не выдерживаются.
Или
планы
все.
Не реализуются.
Нет, ну смотрите. Нарушишь процедуру, нарушишь закон, сядешь в тюрьму. Кому хочется?
Никому.
Никому. Ну, или там с работы
выгонят. Ну, а теперь сделают, что надо будет в тюрьму сесть, даже если нарушишь сроки. Ну, к примеру. Ну,
нет, это так не получится,
так не сделают.
Это просто не получится.
Нет, ну, на самом деле, то, что сказал Мишустин, что он не допустит, это, конечно, ну, некая фигура речи. Конечно, он будет там заставлять своих подчиненных соблюдать сроки, тратить деньги вовремя, добиваться результата и все такое, но, скорее всего, на 100% в этом году выполнить это не удастся.
Юрий, тут же
речь идет о том, чтобы сократить.
Да, проблема, понимаете?
Это не удавалось десятилетиями.
Нет, Юрий, понимаете, допустим, мы все потратили, да? Но здесь вылезает Алексей Леонидович Кудрин со своим, значит, счетной палатой.
Который, собственно, и высчитал все
так
это.
Так он будет больше еще считать и говорить уже другое. Вы уже потратили, а все не туда. То есть лучше, получается, не потратить, и будет куда потратить. А потом тебе могут вообще хуже сказать. То есть ты потратил, верни.
Не на то.
Не на то.
И
уже это уже.
Нет, ну смотрите, давайте рассматривать идеальную ситуацию, что все потратили и все на то. И Алексею Леонидовичу нечего делать.
Он не сможет как-то вот.
Нет. Смотрите, тут ведь вы же представляете, как это обычно поворачивается. Вот, к примеру, Виталий пишет: раз мы так говорим, что есть деньги, более того, даже освоить эти деньги мы не можем, тогда зачем нам пенсионный возраст, зачем нам НДС, зачем, как он пишет, шакалят малый бизнес? Или это не связанные вещи?
Это связано, можно, да, я скажу?
Да, Владислав Гринько.
Ну, вот опять-таки, на мой взгляд, речь идет о том, что мы вчера видели информационное общение, да, обсуждение Путина с бабушкой, условно говоря, в Петербурге, и с... Песков отреагировал на это. Но смысл такой, что в обществе, конечно, вот сложилось такое представление, что в целом в экономике дела не очень хороши, мрот маленький, бедность высокая, да. Но проблема в том, что...
А проблема в том, что есть деньги,
нет,
которые мы не можем...
Юрий, понимаете, допустим, заглянем опять вперед, то есть через 7 лет, как вот Медведев был, правительство 7 лет назад, да, через 7 лет уменьшается бедность. Вот сейчас 18,5 миллионов человек ниже черты, будет там 9 миллионов,
ну,
да,
к примеру.
И что мы тогда услышим? Мы услышим, как же так, 9 миллионов человек, столько бедных в стране нашей. То есть мы оказались ровно сейчас в такой же ситуации, как, то есть окажемся ровно как сейчас. То есть сейчас все говорят...
То есть сейчас огромное... лучше, чем было 7 лет назад?
Ну, естественно. Естественно.
Нет, по бедности, конечно, не лучше. У нас было 13 миллионов, если мне память не изменяет.
Ну, я имею в виду не 7 лет назад, а начало нулевых.
Окей.
Начало нулевых, то есть больше, ну...
Тогда получается, что мы с трудом набираем необходимые даты для того, чтобы
подогнать
их под...
Да почему с трудом? Нет, почему? Если мы посмотрим с начала нулевых, очевидно, есть гигантский рост, в том числе о том, что многие забывают, что когда был премьер-министром Владимир Владимирович Путин, одним из первых его решений было сокращение ставки налога на прибыль с 35% сначала до 24%, потом до 20%. И именно это привело к росту инвестиций, созданию рабочих мест, и то, что вот считается вот этот бум, там, когда до 8 2008-2009 года росли зарплаты тогда. Так это в том числе за счет того, что снизилась серьезнейшим образом налоговая нагрузка на бизнес. Ну, как всегда, людям всегда мало.
Нет.
То есть, знаете, им всегда просто... мало. Было 35%. Им казалось, это большая ставка налога на прибыль. Сейчас 20%. Хоть один предприниматель говорит, что у нас хорошая ставка налога на прибыль. Все, большинство кричат, что все ужасно. Слушайте, вам 35 лучше, чем было в начале нулевых.
Товарищи дорогие.
Давайте, Денис Ракша.
Смотрите, прошлых заслуг не существует.
Ну как-то не
все не существует.
Есть только сегодняшняя
ситуация, конечно. Есть только сегодняшняя, да? Вот сегодня каждый день нужно доказывать, что ты там идешь в ногу со временем. Да, то, что было 20 лет назад, уже никто не помнит. Молодое поколение просто родилось 20 лет назад. Вот. А кто помнит, тот не считает это важным. Нужно сейчас. Так что давайте говорить о том, что
мы говорим сейчас. Да. Главный вопрос, который вот, ну,
опять
неоднократно нет, ну, вопрос про другое. Зарплат. Люди пытаются понять, как с одной стороны есть проблема неиспользованных денег. С другой стороны, есть мост через Лену в Якутии, который нельзя построить, потому что денег нет.
Люди не понимают одной вещи, на мой взгляд. Может, со мной, естественно, коллега не согласится, что сколько бы триллионов рублей не было в бюджете, невозможно за счет этих трат обеспечить стратегический рост благосостояния населения. Ну, невозможно. Потому что ты можешь проесть эти деньги, поднимешь зарплаты, съест инфляцию, и все. Больше... Мы это 100 раз проходили.
Хорошо. Вы
понимаете?
Мост через Лену, но это тоже...
У нас не только. У нас вот было наводнение, кстати, Михаил Владимирович говорит, не хватило денег. То есть было выделено сколько-то там миллиардов, 14 миллиардов, не хватило. То есть, ну, естественно, вот большое хозяйство, да, вот как дом, там крыша протечет, здесь дверь скрипит. Конечно, денег их всегда либо нет, либо их мало. Как я люблю всегда
Хорошо, говорить. Денис Ракша, да. Вы можете объяснить?
Ну, давайте по-простому.
То ли денег нет, то ли...
Их мало.
Их мало.
А, давайте по-простому.
И что
для того, чтобы деньги потратить на какие-то стратегические инфраструктурные проекты, на то, что сейчас называется национальными проектами, нужно их сначала собрать. Пока их нет, мы их не можем и потратить. Ни хорошо, ни плохо, никак.
Так их уже собрали, Денис.
Вот, ну, окей. Мы об этом и говорим. Зачем собирали, зачем повышали НДС, зачем не поднимали пенсии, зачем там кошмарили бизнес и так далее. Вот для этого, для того, чтобы эти деньги были.
То есть сейчас собрали, и
вот
по идее...
Вот сейчас как... они есть, да.
Так.
Они есть, и они будут в течение там ближайших нескольких лет. Ну, потому что в бюджет они поступают, причем бюджет...
Но вот этот мост через Лену, про который не понимает Виталий, он же сейчас, а не вчера?
Ну да, он сейчас. В смысле, нужно ли его строить?
Нет, насколько я понимаю, речь идет о том, что его должны строить бесплатно. А он не должен стать платным в дальнейшем.
Ну как бесплатно? Все равно же это затраты.
А, в смысле, он должен быть бесплатным, проезд по нему должен быть платным.
Ну, конечно.
Так, Юрий, таких проблем тысячи.
Слушайте, с точки зрения экономики абсолютно все равно, каким он будет, да? Ну, я имею в виду, с точки зрения последствий для экономики. Этот мост увеличивает так называемую экономическую связанность территории, улучшает логистику.
Инфраструктура.
Это правда. Но смотрите, подождите секундочку. Ну, да. Раз уж мост этот наш слушатель предложил, вы как раз про это-то и объясните. Да. Если у государства много денег, оно, по идее, может построить мост само. Но оно ищет инвесторов.
И благодаря...
Соинвесторов.
Это государственно-частное партнерство.
Вот. Да. Оно зачем-то ищет соинвесторов, а потом для граждан и для бизнеса проезд по этому мосту становится платным. Ну, в условиях, когда у государства денег много.
Юрий, я вот хочу объяснить. Вот у нас, мы сидим в нашей дорогой, прекрасной Москве, да, очень много мы слышим критику про плитку. Но вот про плитку история, она в чем заключается? Плитка – это плюс 30% клиентооборота в магазинах, которые в центре города, понимаете? То есть это инфраструктурная вещь. То есть когда ты вкладываешь инфраструктуру, развивается бизнес, развивается поток.
Плитка – это там, где нет парковок, следовательно, вроде как говорят, что наоборот, клиентов стало меньше.
Люди приходят, больше все равно на 30% вырос в среднем. Я смотрел статистически.
Да, есть такая статистика.
То есть удобнее ходить, чем по разваленному тротуару. Поэтому по мосту, ну, вот то, что Юрий, люди говорят, они хотят, во-первых, чтобы им мост построили, чтобы он был бесплатен, чтобы им рот подняли в несколько раз. Причем на моем месте сейчас сядет какой-нибудь там человек и скажет, я подниму им рот в 3 раза. Ура, рейтинги просмотрят.
Конечно.
Другой скажет 5 раз, у него больше рейтинга.
Правильно.
Но это популизм. Понимаете, это просто популизм. Невозможно этого достичь. Просто невозможно.
По поводу моста я вклинюсь. Да. Тут все просто. Значит, государство действительно, у него достаточно денег для того, чтобы конкретный мост через Лену построить здесь и сейчас за бюджетные деньги. Так. Но тогда оно не потратит эти деньги на что-нибудь другое, на повышение социальных выплат, на горячие завтраки для школьников и так далее. Поэтому сейчас оно тратит 30% этих денег из бюджета, а 70% привлекает частных, чтобы не тратить здесь и сейчас.
Логично же.
Да, потом оно будет возмещать там через в процессе плату. Концессии.
Через
да?
плату, да.
Но здесь и сейчас оно получает резерв денег, получает маневр, деньги, которые можно потратить на горячие завтраки. Ну, или на что-нибудь еще.
Ну, понятно.
Да.
Хорошо, Виталий тут же написал, да, конечно, мы хотим зарплату, как в Норвегии. Возникает вопрос.
Тогда и цены, получается, пусть они
можем
хотят.
Ли мы рассчитывать на это?
Там хлеб стоит 160
рублей. 235-й в этой связи. Значит, вы считаете, видимо, и к тому, и к другому, вы считаете, что люди слишком много требуют от государства сейчас?
Ну, пусть не Денис. Давайте потом я скажу.
Люди всегда, не сейчас, люди всегда требуют слишком много от государства, и это нормально. Это же постоянный торг, то есть люди требуют от государства, государство им что-то отвечает, что-то дает, чего-то не дает. Люди там больше требуют или меньше.
Ну и государство как... требует от людей.
Ну каждый тянет вот за свою сторону.
Ладно, хорошо, тогда...
Ну да. Да, я хочу сказать, что они не то, что больше требуют, они просто немножко, может быть, не понимают, что реалии, они, наверное, более жесткие, чем там речи не Дениса, а он не популист, я очень рад, а других людей, не экономистов, кстати, в основном, популисты, да, которые говорят, ну мы все решим, мы поднимем там зарплаты до бесконечности. Невозможно. То есть представьте, вы предприниматель, да, то есть вы когда поднимаете зарплату? Только в том случае, если этого работника нельзя найти подешевле. Понимаете, да, в чем дело? Вот это реалии рыночной экономики. И нет, больше никто ничего не может
помочь. Но вы же знаете подход. Если вы можете найти работника подешевле, значит, надо запретить этому работнику подешевле сюда приезжать.
Нет. Юрий, интернет не запретишь. Ладно. Много работы идет уже через интернет.
Тут правильно много же? Вопросов в связи с тем, что мы обсуждаем. А вот эти деньги... Вот эту кубышку, о которой мы говорили с самого
начала.
Я
чувствую, люди некоторые не спят уже об этой кубышке, только и думают. Триллионы рублей.
Конечно. И в этой связи люди, государство же это мы, пишут люди, во-первых. Во-вторых, они говорят, а вот эта кубышка, она ведь приносит кому-то деньги теперь?
Да, это вообще конспирология.
Ну, подождите, нужно понять, о чем идет речь. Если речь о фонде национального благосостояния, который называют обычно кубышкой, то да, эти деньги вложены там в какие-то финансовые инструменты. Если речь о бюджете, в котором есть деньги на национальные проекты, то это не кубышка, никаких денег он никому не приносит. Да, то есть это деньги, которые должны быть потрачены. Они
эти деньги
ни
ведь
во что
заработали до этого.
Да.
И вот сейчас, получается, 10% не израсходовали,
да.
И эти 10% они же где-то находятся.
В казначействе.
А, то есть на них никто не зарабатывает?
Нет.
Банки там и так далее?
Нет, нет, нет.
Только в казначействе. Это и был вопрос от наших слушателей.
Значит, деньги ФНБ вкладываются, то есть нужно как бы разделить. Одно кубышка действительно, а второе просто бюджет.
Теперь еще. Значит, мы хотим, пишет 692-й, просто, чтобы не было разрыва в зарплатах и чтобы нам сделали реальные профсоюзы. Он не написал, чтобы нам сделали, но говорит, мы хотим реальные профсоюзы, ну, очевидно.
Ну, сделайте, и будут у вас реальные профсоюзы.
Указом президента.
Нет. Почему указан при сами, ножками, ручками?
Юрий, там по поводу разрыва тоже, ну, вот я просто смотрел данные, да, у нас некоторые говорят, у нас большой разрыв. Но там путают коэффициент Джини и средняя зарплата гендиректора.
Сейчас вы вот уже перешли на какой-то неизвестный нам язык.
Нет,
поэтому...
почти матерный. Да, но речь идет о том, что если взять просто данные, приведу статистический, Guardian британская привела, что если взять зарплату самую маленькую, да, и самую высокую зарплату в британской компании, разница 350. Понимаете, да?
350
раз, да. Поэтому, когда у нас кто-то говорит,
но в тех табличках, которые приводят, обычно нет этой цифры. Там говорят, вот максимум в Штатах, и то 15.
Люди хотят политические очки. Они, понимаете, они хотят любыми способами дорваться до власти в России. И все. А им на самом деле, вот чем больше популизма, тем меньше человека на самом деле заботит реально.
Ну, вот, смотрите. Тут не соглашусь.
Не соглашайтесь, примерно 30 секунд.
Хорошо. Значит, разрыв в доходах действительно драматический.
А как вы определяете, вот 24,6 это драматический?
Ну да. Ну
а если... там 23, и это еще нормально.
И 23, то смотрите, есть более или менее стандартный разрыв в доходах, в разах тоже,
да.
который считается в развитых экономиках. В тех же Штатах это там 15-17, это где-то... Тоже ненормальный, да, но как бы для нас это почти что идеал.
Ну, вы же понимаете, что люди обычно не хотят изучать вот это соотношение средний
понимаю.
К среднему. Вот Абдул-Хамид тут же пишет, Сечин и я. Вот я, вот я так буду сравнивать, говорит он.
Ну, пожалуйста, станьте, как говорится, как в мультике про Простоквашино. Да, отрастите хвост и получите такую же
зарплату. Юрий, тоже все можно помнят найти. О зарплате.
Мы сейчас должны прерваться, потому что прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Сегодня 20 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь в студии Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России и экономист, партнер компании О2 Консалтинг Денис Ракша. Мы обсуждаем заявление Михаила Мишустина, который назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета в 2019 году, то есть об эффективности траты государственных денег. Голосование запускаем традиционно в Телеграме. Радио говорит МСК в одно слово, латиницей. Не подписались, подпишитесь сегодня. И вот там какое голосование. Собственно, слова Мишустина. И что вы об этом думаете? Первый вариант. Если есть деньги, их надо расходовать. Остаток средств – это недофинансированные проекты. А второй вариант. Хорошо, что осталось много денег. Их, значит, можно более рационально использовать, к примеру, в следующем году на реализацию нацпроектов. Два варианта. Выбирайте, который вам ближе. Владислав Гинько, да. Вы должны ответить.
Да. Я вот понимаю, что действительно очень многих людей волнует зарплата Игоря Ивановича Сечина. Да почему я не выступаю здесь пресс-секретарем Роснефти? Но там есть другой человек. Вот, но смысл такой, что давайте посмотрим, что Роснефть, да, когда человек получает, например, зарплату, учитель, 20 тысяч, да, в регионе, то из этой зарплаты, когда цена барреля нефти была $120, да, то вот из этой зарплаты 5 тысяч, то есть получалось прямо из-за счет налоговых поступлений с Роснефти. Очень просто, то есть 25% бюджета формировала Роснефть, когда баррель стоил 120. Сейчас меньше, потому что баррель меньше, но все равно, вы понимаете, вот любого, возьми бюджетника, да, то есть там 1/8, это все поступление за счет Роснефти. Поэтому люди, когда говорят, вот, слушайте, вот есть зарплата Игоря Ивановича Сечина, а что вот, люди не понимают, что, собственно говоря, Роснефть под руководством этого человека, да, она в итоге приносит очень значительные поступления в бюджет, очень значительные. То есть каждый бюджетник может, открыв кошелек, насчитать определенную сумму денег, которые конкретно из Роснефти пошли в бюджет, а из бюджета уже были выплачены. Но,
ну, вы же понимаете, что да. Люди пытаются...
И одного человека взяли Игоря Ивановича Сечина и считают...
Да нет, вам тут говорят, не хотите про Сечина, давайте про Миллера. Тут про ведь Миллера. Главное про чужие деньги,
про него,
тут и про Чубайса тоже предлагают.
Все очень просто. Нынче как бы в соцсетях ходит замечательно...
Сейчас вы договорите, да. Просто я пытаюсь объяснить, почему. Мне кажется, что люди говорят, он же не совсем бизнесмен.
Почему?
Он совсем не бизнесмен.
Почему? Я вот не согласен.
Вот.
Почему не бизнесмен? ПАО «Роснефть» – это компания, где около 20 с чем-то процентов BP, British Petroleum, принадлежит. То есть там доля государства 50 с чем-то. Но это компания, это акционерное общество, где есть иностранные акционеры. Поэтому это абсолютно коммерческая структура с госучастием.
Да. Вот про госучастие
это,
говорят.
Это коммерческая структура, но он не бизнесмен, он менеджер, конечно.
Менеджер.
Это хорошо, менеджер. Но государственный, как предполагают
вот смотрите,
многие.
Я как бы отвечу так. В соцсетях ходит замечательная шутка, не сам придумал, что врачи, учителя и все сотрудники социальной сферы, по мнению тех, как бы кто получает от них какие-то услуги, должны работать по призванию, бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году, выезжать по первому свистку и прислушиваться к мнению того, кого они лечат, учат и так далее.
Ну, конечно.
То же самое и здесь, понимаете?
Ой, Денис, ну вот я, понимаете, вот это все было утрировано, вот если честно, вот то, что прозвучало.
То, что по отношению там к Сечину, к Миллеру или к какому угодно топ-менеджеру,
Денис,
это тоже, ну, то же самое.
Ну, понимаете, мы о чем речь идем? То есть вот есть учитель, есть врач, вот есть преподаватель, да? То есть, ну, надо же объективно понимать, что если человек учитель в школе, он никогда миллиардером не станет. Вот, понимаете, не станет, не та профессия. То есть, если человек очень жаждет денег...
Вам пытаются объяснить, что, мол, если ты работаешь на государство...
Юрий, если преподаватель думает о деньгах, это очень страшный человек. Это потенциальный, понимаете, кто? Это, ну, нельзя учиться.
Это нормальный человек.
Конечно, он всегда думает о деньгах, потому что их у него нет.
Жить-то на что-то нужно.
Ну, так найди другую профессию.
Возвращаемся.
Ну, что?
Возвращаемся к неизрасходам.
А врач, если он думает только о деньгах, это же страшно, я боюсь таких врачей.
Не только о деньгах.
Но если он начинает в основном думать.
Возвращаемся к неизрасходованным средствам бюджета, о чем, собственно, говорит Мишустин. С вашей точки зрения... Вот то, что он сейчас делает такое заявление. Потом ведь в конце года Придется, кто-нибудь наверняка вспомнит.
Придется ответить.
Да, кто-нибудь наверняка вспомнит. И с высокой долей вероятности мы столкнемся с тем, что что-то будет не сделано, и какие-то средства будут не израсходованы. И что, Денис Ракша?
Кто-то будет наказан. Ну, как, а как иначе?
Это будет более серьезное наказание, чем прежде наказывали за подобное? Ведь вы же говорите, что уже три года что-то подобное.
За это никого особо не наказывали. Вот. Поэтому, да, конечно, на фоне того, что никого не наказывали, это будет более серьезное наказание. Это будет карьерное какое-то наказание. Это, естественно, не уголовное.
Денис Ракша, Владислав Гинько.
Юрий, ну, по поводу как наказание, оно действительно может быть разнообразным. И, кстати, Михаил Владимирович, будучи членом команды Дмитрия Анатольевича Медведева, на самом деле, вот, допустим, так приходилось, что я знаю, как это немножко изнутри выглядит, что обычно, ну, вот на камерах обычно мы видим там, ну, пресса дает вот информацию, что Кабмин заседает, там Дмитрий Анатольевич Медведев говорит слова. Ну, знаете, когда уходят все камеры, да, Дмитрий Анатольевич так жестко строил людей, что у людей руки тряслись. То есть,
люди же обычно говорят о том, что то наказание это не слова.
Нет, это очень эффективно. То есть, это
10% неиспользованных денег, это эффективное управление.
Это означает, что наша управленческая машина работает на тот уровень производительности, насколько она возможна. Невозможно требовать, если мы можем летать на Луну, мы не можем полететь одновременно, ну, сразу на Сатурн или на Плутон, да, понимаете?
Вы пытаетесь сказать, что, значит, национальные проекты – это что-то более, чем мы можем?
Нет, национально мы проекты реализуем, просто нельзя требовать невозможного. Как вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что государство стремится изменить ситуацию, но и делать все, что возможно. А что как бы невозможно, ну не то, что получается, как получается, нет, невозможно сделать так, чтобы все были довольны.
Владислав Генько, Денис Ракша, может быть, действительно это невозможные планы, раз уже три года они просто не могут быть реализованы?
Это, конечно, возможные планы. Значит, смотрите... Практически, когда мы говорим о нацпроектах, и не только о них, а о бюджетном финансировании, о том, что какие-то деньги не потрачены, нужно понимать, что эти деньги тратятся в основном в регионах, что называется, на земле. И по каждому проекту есть такая штука, как софинансирование регионального бюджета.
Да.
То есть федеральные деньги придут в регион только тогда, когда в региональном бюджете будут деньги для того, чтобы софинансировать какой-то проект. Если их нет, вариантов только два. Либо регион в каком-то виде получает их дополнительно из федерального бюджета, либо проект стоит и не движется, и федеральные деньги не тратятся. Значит, в этом смысле региональные команды, начиная с губернатора и заканчивая муниципальными властями, но прежде всего региональным уровнем, то есть правительством, будут поставлены перед выбором, либо они это софинансирование находят, обеспечивают, причем вовремя, и проект идет, и деньги, выделенные на нацпроекты, тратятся, либо они уступают свое место кому-то другому.
Да, но они уступают свое место кому-то другому не потому, что не нашли и не хотели, а потому что негде взять уже.
Потому что не сделали. Хотели они, не хотели,
могли,
уже,
не могли,
уже
не
никого не интересует.
Юрий, Владислав Гинько. Здесь в данном случае можно сказать, как раз, если говорить вот про региональный уровень, муниципальный уровень, то как раз, собственно говоря, поправки в Конституцию, которые предлагаются президентом и рассматриваются, они как раз нацелены на встраивание муниципальной власти в общую структуру власти.
И многие видят в этом опасность.
Так нет, дело в том, что мы хотим повысить эффективность работы управленческой машины. Вот для чего делаются поправки. Да? То есть для того, чтобы нам реализовать то, о чем мы все мечтаем. Да? То есть получить значительно высокий уровень благосостояния населения. Ну вот единственное, что нам с этой точки зрения можно еще сделать, вот попытаться перенастроить, перемодернизировать систему, но для этого действительно нужны поправки, и поэтому, надеюсь, поправки Путина поддержат.
Но когда говорят о том, что тут не поправки нужны, а просто в Москву должно уходить меньше денег из регионов, это тоже неверный взгляд?
Ну, это мифология.
Нет, это неверный взгляд, абсолютно. Да, неверный. Значит, наша бюджетная система и наше территориальное устройство устроены таким образом, что если будет вот так, о чем уже говорится там десятки лет, то некоторые регионы останутся просто вообще без денег. Потому что сами они свой бюджет не наполнили.
У нас 16 регионов, которые получают дотации.
Значит, я хотел сказать только о другом. Угу. Значит, законы законами, изменения в Конституцию изменениями в Конституцию, как бы встраивание муниципального уровня в общую вертикаль государственной власти, все это замечательно. Но это не будет работать до тех пор, пока мы не обучим региональный и муниципальный уровень работать так же, как работает федеральный. Сейчас квалификация чиновников регионального и особенно муниципального уровня просто не позволяет им эффективно выполнять нацпроекты и исполнять бюджет.
А они говорят, что у них нет денег.
Вот почему у них нет денег?
Да потому что они у нас не забрали последние, скажут вам.
Значит, как забирают, как региональный уровень забирает деньги из федерального бюджета? Он должен подготовить обоснованную бюджетную заявку. Если он не умеет подготовить обоснованную бюджетную заявку, то денег он не получит. Да. А чтобы подготовить обоснованную, которую примет Минфин, бюджетную заявку, у них должна быть квалификация.
Они с Марса прилетели?
Нет, они не с Марса прилетели, они родились и выросли, и получили весь опыт, живя и работая в своем регионе. А им нужно дополнительное образование, дополнительную квалификацию, может быть, даже опыт дополнительный. Грубо говоря, отправить их, как Петр I, своих боярских детей в Голландию.
Там санкции не получится.
На них санкций нет.
Юрий, и тут тоже вот попрошу Владислав Гинько. Вот это, свозить деньги все в Москву, не свозить все деньги в Москву. Ну вот московский регион, если взять мультипликативный эффект всех, кто здесь работает, в том числе приезжая из других регионов, это практически каждый четвертый житель России. Если так посчитать, весь московский регион с Московской областью, вот с этой развитой инфраструктурой, когда из Твери уже можно доехать, да, там за 2 часа. Поэтому это не просто вот в какую-то Москву свезли деньги, и тут очень мало людей, а вокруг большая там страна живет. Здесь уже огромная мегаполис, ну, то есть центр такой, да, и это раз. Во-вторых, ну, 16 регионов у нас получают дотации, да, то есть перераспределение идет. Как раз из бюджета.
Еще одна вещь, раз уж мы говорим о том, что происходит с бюджетными средствами и со страной в целом, это очень распространенная история, я прошу прокомментировать каждого. Брови слона, так пишет наш слушатель, который так представляется, страну вогнали в лютую нищету, имея богатейшие запасы природных ресурсов. Ну, про нищету мы говорили, что бедных достаточно много.
Но было больше раньше.
Так вот, это лютая нищета, то, что происходит, то, что вокруг нас, Денис Ракша.
Я про брови слона не понял.
Это так чик тебя подписывает.
Ник какой, Денис, да, название.
Я пытаюсь понять, что это значит.
Я про лютую нищету.
Ну, смотрите, доходы населения действительно упали. Значит, что такое нищета? Это колебания вокруг отметки прожиточного минимума. То есть, если у тебя на рубль больше, то формально это уже не нищета. Если на рубль меньше, то формально ты уже бедный. Да?
Ну, мы пытаемся неформально в данном случае.
Но на самом деле нужно понимать, что, конечно, гораздо больше людей, чем формально считаются бедными, живут, ну, практически в нищете, да, давайте называть вещи своими именами. Это не 18,5 миллионов человек, это гораздо больше.
Так вот, когда гораздо больше, даже 18 – это порядочный процент, когда там 20% населения живут как бедные люди, можно ли это называть лютой нищетой?
Можно называть все что угодно, нужно просто понимать.
Было бы желание.
Нужно просто понимать, что если мы сейчас потратим все деньги, которые получаем от продажи нефти, впрямую на рост благосостояния, на повышение пенсий, там, зарплат бюджетников, социальных выплат, да, то завтра цены на нефть упадут, и это будет не нищета, а голодуха.
Хорошо, Владислав Гинько.
Да. Я вот хотел как раз тоже сказать, то есть Денис, собственно, к этому тоже подошел, но я, может быть, более, так сказать, иначе скажу, и Денис не согласится в итоге со мной, но в том, что тот уровень жизни, который у нас есть, да, то есть тут, конечно, вот есть 18,5 миллионов, которые получают меньше прожиточного минимума, но в связи с тем, вот вчера как раз меня это задело, безусловно, когда люди сказали, там, 10 200 мало. Слушайте, вот я отец, семья, там, двое детей, супруга, я иногда в месяц получаю, если вот рассчитать на каждый, кто с моей зарплаты, меньше 10 200, но я же не плачу. Потому что смысл
но
такой...
Но это же неправильно. Вот, например, М пишет, Юрий, учитель должен иметь возможность брать ипотеку, покупать машину. Зарплата должна быть минимум 100 тысяч.
Ну, Это я слышал. Один у нас известный продюсер, он сказал, что и на 100 тысяч пенсии он не проживет. Но это уже абсурд. Это просто уже...
Нужно понимать, откуда абсурд. Она возьмется, эта зарплата, не меньше 100 тысяч.
Она не возьмется, Юрий. И мой тезис, который я хотел сказать, что тот, извините, да, что тот уровень жизни, который вот мы имеем сейчас, нам бы его бы сохранить, потому что очень огромный риск, что у нас может и вырасти процент бедных, и вообще экономика покатится хуже, потому
то
что...
есть, еще раз, возвращаясь к моему вопросу, вы говорите, да, нищета лютая, но если что,
нет,
может быть
хуже. Нет, она не лютая, потому что процент 18,5 миллиона от общей численности населения, такой же процент во всех, большинстве стран мира, вот таких же, да, бедных, нищих, он и в Великобритании такой же процент, и так далее. Просто смысл такой, что мы вот то, что имеем сейчас, мы не бережем
есть,
это.
Еще раз, доля бедного населения в России сравнима с развитыми странами.
Такая же, абсолютно. И вот это, вот это тезис о том, что у нас богатая страна, нефть, газ, это, ну вот и Денис, как экономист, подтвердит, что наличие, условно говоря, в озере очень много рыбы, это не значит, что рыбак, сидя на берегу, у него, во-первых, удочка должна быть и так далее, как известно пресловуто, но это не гарантирует, что человек, сидящий на берегу, он что, будет богатый, сытый. Ему надо добыть эту рыбу, ему надо трудиться, ему надо эту рыбу чистить, ему надо готовить ее, жарить и так далее. Понимаете, это все наш труд.
Смотрите, то, что пишут наши слушатели, звучит примерно так, если привести к общему знаменателю. Вы говорите о том, что может быть хуже.
Да, да.
А может хуже уже некуда.
Лучше не может.
И зачем мы будем думать про завтра, когда нам плохо сегодня?
Нет, Юрий, понимаете, есть определенные, я уверен, это такой долгий разговор, но кратко такой смысл, что Россия, она имеет определенные возможности ресурсные, имеется в виду не ресурс нефти и газа, а именно, исходя из целого ряда причин, они имеют возможность, вот мы имеем такой уровень жизни, как, например, Индия свой имеет уровень жизни, Германия свой, Люксембург свой. И столетия проходят, принципиально ничего не меняется. Ну,
хорошо,
ничего не меняется.
Денис Ракша, вот смотрите, у нас богатая страна, следовательно, мы должны быть богаты. Будьте любезны.
Значит, смотрите. Сейчас речь идет о том, чтобы наша страна и наше благосостояние зависело не только от нефти, газа и там, металлических руд. Сейчас эти деньги вкладываются в развитие технологий, которые... в развитии технологий, производств, да, которые в случае, там, если эта нефть закончится, или на нее упадет цена, или вообще как бы мы перейдем на другие источники, на другие энергоносители, да, позволят хотя бы не снижать тот уровень жизни, который есть сейчас. Те, кто говорит, что хуже не бывает, наверное, просто не знают, о чем говорят.
Но они не экономисты. Бывает,
нет, да. Подождите, каждый гражданин и не обязан быть экономистом, как кажется. Но, с другой стороны, есть ведь и такой, вот мы сейчас обсуждаем, а те самые брови слона, которых вы запомнили, он тут же пишет, а почему тогда в Эмиратах это работает?
Юрий.
И человек же не думает ни о населении, ни о площади, ни о том, где,
во-первых,
собственно...
Во-первых, ну этому человеку можно посоветовать поехать в Эмираты. Как говорил наш Владимир Владимирович Путин, в общем, каждый имеет право выбирать, где он работает. Главное, помнил бы, где у него есть причал, то есть у человека, да, то есть вот. А второй момент, ну, я вот как мужчина, да, как, значит, отец семейства, да, я считаю, что просто мужчина должен вкалывать, и все. И при любой экономике, в любой стране мира, и история нас учит, что мужчина всегда работает с утра до зари. Все время работать, чтобы было хорошо дома, чтобы было что поесть, чтобы было во что одеться и так далее.
Ну, теперь вернемся.
С Эмиратами все просто. Нефти столько же, а народу в 100 раз меньше.
Но никто же не хочет думать о том, что народу
зря
100 раз
но
меньше.
Но надо думать. Надо думать, надо а думать. Как же иначе? Вот у вас даже и написано вот что-то.
Слушать, думать, знать там
правильно.
Написано.
Вот.
Ладно, вам тут же пишут, ладно, не нравятся Эмираты. Канада, огромная страна, вторая по площади, а уровень жизни выше. Но уже не так выше, как мы понимаем.
Да, Канада. У меня просто, я преподаватель, у меня, слушайте, один из лучших такой работал в банке, уехал в Канаду. В общем, это целая история, можно было бы с ним организовать скайп-интервью. Смысл такой, что он ожидал в Канаде одно, а получилось совершенно другое, ровно так же, как я в начале нулевых думал, навсегда мигрирую в Швецию, после трех лет вернулся в Россию. В общем, не надо верить этим байкам.
У нас 235-й пишет, родовая травма. Мы в советское время привыкли жить с уверенностью в завтрашнем дне. Ну вот, и мы чего-то подобного хотим.
В рыночной экономике ты никогда не можешь...
Так, может быть, тогда не нужна нам рыночная экономика?
Нет, ну как это? В рыночной экономике любой сотрудник должен понимать, завтра он приходит утром на работу, ему кладут конверты, написано, хорошо, вы поработали, идите за расчетом в бухгалтерию, компания нуждается в новых людях. И это реалии рыночной экономики. Нет ничего более лучшего, что придумали рыночную экономику. Нам опять надо на те же грабли, 70 лет надо опять отставать от всего развития мира. Мы, понимаете, из-за
Владимир... Нет, понимаете, да. Ну, хорошо же там, где нас нет. Ну. Владимир пишет, прекрасно жить в Канаде. Я там был много раз. Я видел одного канадца. Нет, я видел одного канадца, который тут дважды был, и говорил, как же у вас клево-то все.
Не нужно путать пресс-тур с эмиграцией.
Конечно, это вот абсолютно верно.
Теперь попрошу вас надеть наушники, запускаю голосование, которое сейчас вот прямо объявлю. Напомню, такое же голосование идет в Телеграме. Возвращаясь к неизрасходованным средствам бюджета в 2019 году, что вы думаете об этом? Еще раз, вот теперь все работает. Так, значит, 134-21-35. Если есть деньги, их надо расходовать. Неизрасходованных средств бюджета быть не должно. Если деньги не израсходованы, значит, проекты недофинансированы. Плохо. 134-21-35. Хорошо, что осталось много денег, значит, их можно использовать более эффективно, к примеру, в следующем году на реализацию нацпроектов. 134-21-36. Голосование запустили. В Телеграме голосование продолжается. Спасибо тем сотням, кто уже ответил. 7373-94-8. Слушаем вас.
Здрасте. Я родом с Нижегородской области, Сергей Ашкович. У нас в селе вообще работы нет. Какое производство, говорите? Где технические это самое выдырение или чего-нибудь придумали?
А в любом селе просто... должно быть производство, с вашей точки зрения?
Не производство, хотя бы колхозы, работы. Люди нет.
Народ... Пусть нам в каждом селе сделают работу, а ведь не делают, Денис Ракша.
А, господи, ну это большой вопрос, я даже не знаю.
Это опять к советскому времени.
Я могу кратко смотрите, сказать, строятся новые заводы и внедряются новые технологии, конечно, не всем и не везде видно, да, но это не значит, что их нет, и это не значит, что они не будут наполнять бюджет там, через 5 или 10 лет.
Да. Да, Юрий, просто экономика изменилась. Сейчас большая часть ВВП всех экономик России создает услуги, а не товары. То есть это никогда уже не вернется экономика к тому, что будет заводы, проходные очень много. Хотим это делать,
нет,
пожалуйста.
Мы даже сейчас Китай. Не про заводы,
но
проходную.
Кушать-то всем нужно будет даже в новой экономике, да, и поэтому да. В селе, значит, вот...
Но не в каждом.
Предполагается, что там раньше было хорошо, да? Работа раньше, в советские времена, была во всех селах, да? Только люди забывают, что при этом зарплата какая там была. Какая там была пенсия, какое было социальное обеспечение.
Зато помнят уверенность в завтрашнем дне. Ну. Или транспорт, пишет 630-й, чтобы из этого села ехать до ближайшего завода. Это называется развитие территории. Вот что должно делать государство. Продолжаем голосование. Если мы обсуждаем вот эту вот историю, когда Мишустин сказал недопустимый объем неизрасходованных средств бюджета в прошлом году. Он требует, чтобы все запланированные средства были израсходованы. Два варианта ответа. 134-21-35. Да-да, сейчас я напомню просто. Если есть деньги, то их надо расходовать. 134-21-35. Хорошо, что осталось много денег, значит, теперь их смогут расходовать эффективнее. 134-21-36. Прошу.
Да, кратко скажу. Да, вот люди, Генков. Несколько раз мы слышали, что они говорят, что нет у них уверенности в завтрашнем дне. Ну, я даже как бы удивлен. У нас есть Владимир Владимирович Путин, и хотя много политологов бродит и какие-то всякие чушь говорят, он достаточно с нами надолго, и, так сказать, и в этом и есть уверенность. То есть пока есть Владимир Владимирович Путин, я не знаю, что людям беспокоится, в принципе. Все-таки, опять-таки, сравнения, но мне эти не нужны сравнения. То есть пусть Владимир Владимирович Путин работает столько, сколько ему Бог даст. Понимаете?
То есть как бы в стране есть только один человек, благодаря которому может развиваться страна.
Ну, понимаете, особенность России такая. У нас и при царях было такое.
Хорошо.
Есть хороший царь, мы живем. Нет царя, вообще полный какой-то хаос и
непорядок. Денис Ракша, тут про заводы. Вам уже несколько человек написали, что Трамп-то за заводы. Значит, получается, только у нас вот так?
Как? Что у нас вот
про
так?
Про производственные мощности и нужны одни услуги.
Нет, я этого не говорил, прошу прощения.
Да, это говорил Владислав
Вот, нет, конечно...
Услугами сыт не будешь, тут пишут.
Услуги услугами, производство производством, никто его не отменял, и это еще надолго, да. Разумеется, всемирную фабрику Китай мы заменить не сможем, но у нас есть возможность встроиться там со своей специализацией в мировую экономику и производить то, что, например, никто до сих пор не производит или производит ну, в недостаточном количестве. Сейчас просто производство переходит от производства товаров к производству технологий. И вот именно в этот вагон и нужно.
Вам вопрос задают. Вы скачать. Пытаетесь объяснить, а вам вопрос задают, почему мы не сможем Китай заменить?
А Юрий, а зачем это нужно?
20 секунд.
Да, ну, зачем?
У нас людей слишком мало.
Это правда.
По 16 часов работать, делать тапочки. Все. И за ту зарплату. Зачем?
Коротко скажите, как думаете, какова доля тех, кто полагает, что если есть деньги, то их надо расходовать?
50 на 50, я думаю.
Тоже я тут так думаю.
На самом деле 71% в Телеграме и 78% по телефону утверждают, что если есть деньги, то их надо расходовать. То есть согласны, получается, с Мишустиным. Отлично. Программа «Своя правда». Владислав Генько, Денис Ракша, благодарю
вас. Спасибо.